«Психологос». Православный взгляд Николая Соколова на общие аспекты современной психологии.
Здравствуйте, дорогие друзья! Трудно поверить, но нет такого объекта или явления, который бы не мог стать предметом фобии. Говоря об этом явлении в жизни человека, можно сказать определенно об одном. За фобией нет логики. И вот один из многочисленных примеров фобического расстройства. Когда австралийка Анна Кокс была маленькой, мама пыталась ее подкупить, чтобы та съела хотя бы кусочек фрукта. Ведь это источник витаминов и других полезных веществ, необходимых для здоровья ребенка. «Я дам тебе доллар, если ты съешь виноградинку», — говорила она. Но Анна просто не могла этого сделать. И дело здесь не в том, что она находила фрукты невкусными. Анна их боялась. Какая странная фобия — боязнь фруктов. Это же не пауки какие-нибудь. Но в том-то и дело, что за фобией часто нет ни логики, ни выбора. Она может быть абсолютно иррациональной, то есть лишенной здравого смысла и логики. Существуют различные виды фобий. Кинофобию — боязнь собак, или арахнофобию — боязнь пауков. Еще можно как-то объяснить. Собаки представляют собой реальную опасность. Пауки — не на всех широтах, но они не особенно приятны на вид и появляются внезапно, в неожиданных местах. И этот страх можно хоть как-то объяснить глубоко залегающими эволюционными механизмами нашей психики. Но откуда берутся такие виды страхов, как декстрофобия, боязнь вещей, расположенных справа, или каллигинофобия, страх красивых женщин? И такая фобия бывает. А как понять человека, страдающего омфалофобией, то есть боящегося собственного пупка? А боязнь тещи или свекрови, пентерофобия, и вовсе похожа на анекдот. Но все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Что может быть безобиднее маленького оранжевого мандарина? Но наша героиня, Анна Кокс, вспоминает нечаянное прикосновение к оставленной кем-то на школьной парте мандариновой кожуре. Вспоминает об этом как о травмирующем опыте. Она говорит: «Я рванула в туалетную комнату и долго мыла там руки, чтобы избавиться от запаха. Это был абсолютный ужас. Этот запах преследовал меня весь день». Анна, которой сейчас 35 лет, помнит каждый эпизод соприкосновения с фруктами в своей жизни, но при этом не может сказать, с чего все началось. Она не переживала какой-то конкретной связанной с фруктами травмы, как, например, отравление гнилым яблоком. Ей не приходилось сидеть взаперти в маленькой кладовке с гниющими бананами. Так что же такое фобия и каково ее происхождение? Само слово «фобия» происходит от греческого «фобос», что значит «иррациональный, неконтролируемый страх или устойчивое переживание чрезмерной тревоги в определенных ситуациях или в присутствии некоего объекта». Тревога может быть связана также с ожиданием этой ситуации или объекта. Человек, страдающий фобией, идет на все, чтобы избежать предмета своего страха, будь то объект или ситуация. В каком же случае мы можем говорить, что фобия диагностируется как психиатрическое расстройство? Это довольно сложный вопрос, но в любом случае критерием является граница, которая проходит в том месте, за которым навязчивый страх, чего бы то ни было, становится серьезным препятствием для нормального образа жизни. Если, например, живя в крупном мегаполисе, вы патологически боитесь змей, ваша фобия никак вас не ограничит. Разве что вы не пойдете в террариум при посещении зоопарка. А вот орнитофобия, страх птиц, может стать серьезным препятствием для прогулок, особенно в парках и скверах. Но пока мы говорили только о простых, специфических фобиях, а есть и более сложные. Например, это агорафобия и социофобия. Агорафобия в узком смысле — это боязнь открытого пространства. В общем, страх оказаться в многолюдном месте, которое воспринимается как опасное. Человек, страдающий агорафобией, испытывает приступы паники, когда осознает, что не может укрыться в безопасное место. Причин такого состояния может быть множество. Например, это может быть связано с боязнью заражения инфекциями. В этом случае фобия осложняется обсессивно-компульсивным расстройством или неврозом навязчивых состояний. У человека возникает постоянная непреодолимая потребность мыть руки, мыть фрукты, столовые приборы и так далее. Агорафобы нередко боятся ездить в автобусах и поездах, заходить в большие торговые центры. В особо тяжелых случаях человек, страдающий агорафобией, не выходит за пределы собственного жилища. Агорафобия может сопровождаться монофобией, то есть страхом остаться одному, без поддержки, или клаустрофобией, страхом попасть в западню, боязнью замкнутого пространства, например, лифтов. Социофобия представляет собой боязнь определенных публичных ситуаций и квалифицируется психиатрами как социальное тревожное расстройство. Это страх публичных выступлений, сборов, праздников. Например, социофоб боится пойти на вечеринку или крупное торжество, и даже есть и пить на публике. Ему кажется, что все за ним наблюдают и ждут повода над ним посмеяться либо строго его осудить. Социофобия, как и другие фобии, чаще всего начинает развиваться в подростковом возрасте. И к тому моменту, когда человек повзрослеет, у него прочно устанавливается весьма изолированный образ жизни. А это, в свою очередь, приводит зачастую к депрессии. Так называемыми простыми фобиями страдают от 6 до 8% населения в развитых странах и 2-4% в развивающихся. Социофобия характерна в среднем для 1,5-2% населения. Но вот, например, в США эта доля почему-то гораздо выше, около 7%. Агорафобия поражает в среднем 1,5% населения земного шара. Фобиями страдают люди разного возраста и пола. Но примечательно, что женщины в 2 раза чаще, чем мужчины. Чаще всего фобии начинаются в возрасте 10-17 лет. И довольно необычно, чтобы это расстройство впервые проявилось у человека старше 35 лет. Хотя и такое случается. Большинство фобий имеют сходные симптомы. Прежде всего, человек стремится любой ценой избежать пугающий его объект или ситуацию. Приближение предмета страха вызывает чувство тревоги столь ошеломляющее, что человек совершенно не способен вести себя адекватно и совершать нормальные, ожидаемые от него действия. Как правило, страдающий фобией осознает иррациональность своего страха и все равно не может его контролировать. Интенсивная тревога перерастает в панику, которая провоцирует мощный выброс адреналина в кровь и включает такие физические симптомы, как учащенное сердцебиение и дыхание, повышенное потоотделение, дрожь, жар или озноб, напряжение и боль в груди, сухость во рту, тошнота, головокружение, головная боль и так далее. Эти симптомы только в более слабой форме человек может испытывать даже при одной мысли о предмете своей фобии. Как уже говорилось, далеко не всегда можно отследить ситуацию, ставшую триггером фобии. Иногда это детская травма, например, укус собаки в раннем возрасте. Иногда ребенок наблюдает, как какого-то объекта или ситуации боится значимый для него взрослый. Но если отыскать причину простых специфических фобий в ряде случаев удается, то происхождение сложных фобий до сих пор остается до конца неясным. Многие исследователи считают, что агорафобия и социофобия являются результатами взаимодействия биохимии мозга, генетики и жизненного опыта. При этом в социофобии фактор травмирующего опыта играет большую роль, чем в агорафобии, которую исследователи объясняют как диспропорциональное проявление эволюционного механизма защиты. Есть исследования, которые находят взаимосвязь возникновения агора- и социофобии от уровня честолюбия, гордыни и себелюбия человека. Но для людей, страдающих фобиями, есть хорошая новость. При правильном лечении большинство фобий можно преодолеть. Ключевая роль в терапии принадлежит поведенческим методам. Это когнитивно-поведенческая терапия и особенно систематическая десенсибилизация. В процессе когнитивно-поведенческой терапии терапевт помогает человеку, страдающему фобией, найти иные способы восприятия источника своего страха, а также обучает его техникам, позволяющим направить мысли и чувства в конструктивное русло. Десенсибилизация заключается в постепенном сближении пациента с объектом его страха. Пациента учат избегать избеганий. Например, если у человека аэрофобия, начать десенсибилизацию можно с задания «представить себе самолет». Затем последует просмотр видео с полетами. Затем визит в аэропорт и наблюдение за реальными самолетами. После чего пациенту предлагают провести мысленный процесс перелета или другие упражнения. Как правило, такие действия специалисты сопровождают обучением пациента технике релаксации. Хорошие результаты дают сочетание разных терапий. Впрочем, роль десенсибилизатора в ряде случаев выполняет сама жизнь. Уже известная нам Анна Кокс, кошмаром которой были фрукты, к 35 годам стала матерью 4 детей. «Я испытывала чувство вины за то, что не кормила детей фруктами, поэтому я заставила себя это делать», — вспоминает Анна. Когда ее старшая дочь начала есть твердую пищу, Анна надела резиновые перчатки и с помощью ножа и вилки порезала банан на части. Затем она размяла его. Оказалось, что фруктовое пюре травмировало Анну меньше, чем целый фрукт. Поэтому следующим шагом Анны было кормление ребенка яблочным пюре. Но наряду с когнитивно-поведенческой терапией существует и духовно-ориентированный подход к решению проблем, страдающих фобиями верующих людей. Беспокойство, паника, фобии — это состояния, порожденные маловерием, и могут возникать не только от боязни сглаза или веры в приметы. Если нет настоящей крепкой веры, поводов для фобий может быть море. Боязнь болезней, старости, потери работы, страх перед нищетой, переживания за детей и другие житейские страхи. Все они лечатся обращением к Богу. Вера может укрепиться только личным опытом. Когда ты начинаешь обращаться к Господу, когда у тебя устанавливается живая молитвенная связь с живым Богом, страх, беспокойство отступают. Ты уже знаешь, что ты не один на один с твоими проблемами, ведь рядом с тобой Господь. И чем больше ты приобретаешь опыт молитвы, тем явственнее начинаешь ощущать руку Божию, Его присутствие в твоей жизни. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику, свидетельствует псалмопевец Давид. Душа, познавшая Господа, ничего не боится, кроме греха, говорит нам преподобный Силуан Афонский. Кроме молитвенной связи с Богом и надежды на Его помощь и защиту, страхи и фобии лечатся также укреплением веры в промысел Божий и покорностью Его святой воле. Верующий человек знает, что не делает Господь, все к лучшему. Все, что нам посылается, для чего-то нам нужно. Это или дар Божий, или урок нам, необходимый для нашего же блага. У микрофона был психолог Николай Соколов. Дай Бог всем душевного и телесного здоровья. До свидания.